Дорогие братья и сестры, продолжается наш радиоэфир. Сегодня у нас вновь в гостях иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог да благословит всех нас.
Сегодняшняя тема нашего разговора – упование на Бога. Мне хочется начать наш разговор, нашу беседу с того, что в нашей жизни часто бывают такие ситуации, просто невыносимые, очень тяжелые ситуации, и человек внутренне просто с ними не смиряется. И, может быть, у него начинается какая-то внутренняя паника, и начинаются страхи. Вот кто-то называет даже такое состояние паническими атаками. Это вот то, что сейчас мне прямо приходит в голову, но иногда это слышишь от людей. И когда ты понимаешь, что ты эту ситуацию сам разрешить никак не можешь. То есть она требует решения, но ты бессилен. И ты волей-неволей смиряешься. Просто мне часто в своей жизни приходят в голову такие мысли, как справляются вот с такими ситуациями люди неверующие, когда у них там, ну, я не знаю, кто-то в путешествии, кто-то уехал куда-то, например, в те же самые горы, или человека просто, вот недавно мне тоже позвонила знакомая и говорит, у меня дочь потерялась, позвонила 11:30, дочери 40 лет, уехала и нет. Внучка дома одна. Конечно, мы начали молиться. Конечно, мы начали молиться, читать псалтырь и акафист. И все, слава Богу. То есть дочка нашлась. Но у этой женщины, у которой уже за 70 лет у нее была очень большая паника. И только вот общими усилиями мы как-то вот эту ситуацию с Божьей помощью поправили ее.
Мне понравилось, что вы сказали, что бывают такие ситуации, которые заставляют нас смиряться. Может быть, как раз для этого Господь ситуации и допускает, чтобы человек смирился. И упование на Господа, упование на его промысел, упование на то, что Бог, конечно же, заботится о человеке. И, как написано в Священном Писании, желает спасения каждому человеку. Оно должно присутствовать. И у меня, когда вот вы назвали тему «Уповая на Господа», у меня как раз-таки первая мысль, которая появилась, это то, что эти слова есть в Псалтире. Псалтырь, Псалом 36, «Уповай на Господа и делай добро». И вот это как раз, мне кажется, и должно стать основой, может быть, наших рассуждений. «Уповай на Господа и делай добро». Потому что бывают ситуации, с которыми, как вы совершенно правильно заметили, мы не можем справиться. Это не в наших силах, не в наших физических силах, не в нашей власти, не в наших каких-то моральных силах, может быть, даже. Вот. Но если мы предадим их в руки Божьи, конечно же, не опуская рук, собственно говоря, да, а делая то, что возможно, возможно, с нашей стороны. И как раз очень хорошая иллюстрация – это ваша ситуация с потерей дочери, вашей знакомой. Можно было сидеть, паниковать, лить слезы, доводить себя там до какой-то истерики и срыва, уже психологического срыва, да, психического срыва. А можно было поступить, как вы совершенно правильно поступили, передать ситуацию в руки Божьи и начать молиться. Что, собственно говоря, вы и сделали, и совершенно правильно, да, потому что есть воля Божия, а есть наши возможности. Вот что вы могли сделать в той ситуации? Бегать по улице и искать или что? Куда бежать, с чем бежать, зачем бежать? Если человек не берет телефон, да, и не отвечает на телефон, или телефон вообще выключил, разрядился, там в какой-то ситуации мало ли что могло произойти. в полицию бежать еще рано. Если человек на час задержался с работы, полиция ничего делать не будет. Там, по-моему, не помню сейчас, сколько надо часов, чтобы человек не явился, да?
В течение суток, по-моему.
Суток, да, вот что-то такое, да.
Пока он...
То есть, как бы, только вот можно молиться, да?
Вот. И сразу успокаиваешься. Вот ведь что. Когда молишься, сразу вот эти все такие дикие страхи, они, ты прямо чувствуешь даже в какой-то момент молитвы, они отходят.
Страхи, потому что все страхи – это не от Бога, да? Страхи – это все-таки совершенно с другой стороны. Дьявол очень хочет запугать человека, запугать его для того, чтобы нарушить в нем мир, нарушить в нем какую-то гармонию и так вот его опустить, так скажем, да, из хороших мыслей куда-то в плохую сторону. Вот, поэтому, конечно, да, вот в этом смысле все, как вы сказали, так оно и должно быть. Молиться и думать о том, что Господь, наверное, что, ну, конечно, со своей стороны делать все, что возможно. То есть трезво мысля, не паникуя, не впадая в истерики, да, подумать, что можно сделать. Если сделать ничего невозможно, тогда уже только молитва.
Вот еще у меня такой вопрос к вам. И об этом, кстати, тебя упрекают люди неверующие или люди даже вот, которые имеют какую-то претензию и большую претензию к Богу. И говорит, ну что вот тебе не помог Господь? То есть мы знаем, что люди верующие, они молятся за своих близких. Ну, это просто обязанность. И вдруг этот твой близкий человек попадает в автомобильную катастрофу и погибает. А как вот здесь?
Это всегда тяжелая ситуация, когда надо объяснить человеку, почему его близкие погибли, или как Господь мог допустить, что близкие попали в автомобильную катастрофу, неважно, в какую-то еще ситуацию, и действительно их не вернуть, и мы не понимаем, почему это происходит. И я тоже не могу сказать, почему это происходит. Что Господь хочет, отнимая жизнь у человека неожиданно, не давая человеку возможности приготовиться, да, к переходу в иной мир, не давая возможности ему там исповедоваться, причаститься, как-то прийти в храм. И опять же, наверное, невозможно какую-то общую фразу сказать на эти ситуации, потому что все люди разные. И поэтому, с одной стороны, бывают люди, и верующие православные попадают в автомобильные катастрофы и погибают. И такую ситуацию и была у нас, наша прихожанка в монастыре погибла в автокатастрофе на Серовском тракте. Погибла после праздников, после царских дней, после Сергия Радонежского. Она 3 дня причащалась. 3 дня подряд. Сначала было воскресенье, потом день царствия Мстительцев, потом день Сергия Радонежского. Она все 3 дня была у нас на службах, все 3 дня причащалась. И поехав, вот так получилось, что совершенно какой-то неадекватный водитель большого грузовика, просто отвлекшись от дороги, совершил наезд на ее машину. То есть она не нарушала правила.
Это, кстати, даже батюшка ведь это объясняется. Это можно как-то объяснить.
И вот, конечно же, очень сложно было объяснить тоже и ее семье, а почему, за что, да. Казалось бы, человек вроде и верующий, в храм ходит, и причащается, исповедуется, и вот совершенно церковный человек, а Господь вот прерывает его жизнь резко.
Забирает ее в лучшем виде.
Да, да. И
вот поэтому
вроде,
я и говорю,
стороны,
что это можно объяснить.
Да, это можно. А с другой стороны, если человек там совершенно другой.
Да, а если вот человек вообще, как говорится, Бога не знает. Вот, кстати, вот я сегодня уже эту книгу упоминала, да? Это книга Александры Федоровны. Настольная книга, которая называется «Каждый день подарок Божий». Там тоже есть такая глава «Упование на Бога». И там... Вот, кстати, момент один описывается вот как раз вот в этой главе. упование на Бога, что вот даже если человек находится на краю пропасти, то есть в своей жизни вообще, то есть вот все уже, и то Господь дает ему поддержку. Но ведь мы знаем также, что люди бросаются в эту пропасть. И вот мы тоже с верующим человеком недавно беседовали как раз по этому поводу. И тоже не понимаем, вот, ну, как вот это можно объяснить, что одних людей Господь спасает, а других нет. То есть он дает человеку смерть. Ты захотел смерть, вот ты ее получи. А другого он спасает.
Мы не знаем всех судов Божьих, к счастью для нас, потому что иначе бы это... У нас бы мысль работала бы совершенно по-другому, и как мы могли бы ее извратить, еще неизвестно, нашими человеческими мудрованиями. Вот. И мы не знаем загробную участь каждого человека. Мы знаем, что Господь хочет спасения каждому человеку. И, кстати, вот даже если мы будем смотреть толкование на псалтырь, вот этот 36-й псалом, который я говорил, да, о котором я вспоминал сегодня, есть разные толкования интересные. Вот почему надо уповать на Бога, да, и творить добро. И вот Феодорит Кирский, например, пишет, что пророк всем получал пользу упования на Бога. Кто на Бога уповает, говорит он, и кого Бог пасет, тот насладится и подаваемым от Бога. Преимуществом же получит благасие и те, кому в услаждение себе вменяют непрестанное собеседование с Богом. Все от Бога. Если мы это будем понимать, да, как сказал Федор Кирский, все от Бога, и плохое, и хорошее, да, тогда это будет нам понятно, да, и те ситуации, которые происходят. Бывает, что человек теряет надежду, теряет вот это самое упование, и, как вы правильно сказали, оказывается на краю пропасти, и, видя перед собой пропасть, перестает думать, да, что Господь его как-то ведет по жизни, думает, что вот раз Господь допустил ему оказаться на краю пропасти, значит, ну, может быть, даже сомневается в существовании Бога и прыгает в эту пропасть. Понимаете? Поэтому и говорится.
Которая так притягательна, между прочим.
Да, притягательна тому, что она решает все проблемы. Не надо больше ничего делать, не надо больше трудиться.
Это так человеку кажется.
Да, так человеку кажется, что не надо больше трудиться, не надо больше заниматься ничем. Да, вот все прыгнул, и все, и на этом все проблемы закончатся. На самом деле они только начнутся, да, потому что есть жизнь вечная. И вот это упование, да, как основанное на вере, надежда на Бога и доверительное отношение к его промыслу, оно в этом человеке просто отсутствует. Очень интересные, мне кажется, мысли говорил об уповании на Бога преподобный Амвросий Оптинский. Если вы позволите, я сейчас, может быть, одну или две прочитаю, и вы тогда скажете какие-нибудь еще рассуждения на эту тему, на что-то они натолкнут. Амвросий Оптинский пишет: «Все полезнее нам предавать суду Божию и во всем располагаться на всеблагий промысел Божий. Православной церкви обносится мудрое слово: человек предполагает, а Бог располагает. Мы предполагаем так, а Господь да устроит о нас полезное. Яко же угодно будет его всеблагой и всесвятой воле». То есть не нашей воле, да, не нашей, как бы мы там ни старались, а именно воле Божией. И правильная совершенно пословица. Человек может располагать и так, человек не видит всей ситуации, да, так, как ее видит Бог. Потому что человек не обладает всезнанием, да, и он не понимает, что будет, если эта ситуация какая-то там разрешится в ту или иную сторону. Может быть, человеку кажется, что это будет лучше, а на самом деле лучше не будет. Только Бог знает, как будет лучше для спасения человека. А основная цель все-таки жизни человека – это спасение души. И основная цель Бога – это спасение человека в вечности. Ни здесь, ни на земле, ни в этой невременной жизни. И исходя из этого, Господь и строит свои планы на каждого человека.
Еще есть вопрос к вам. Вот просто по молодости это было на самом деле так. Я не помню, какой-то у меня был период в жизни, но я уже посещала в храм Божий, и к нам приехала родственница с Украины, из Днепропетровска. Наверное, у каждого второго там остались родственники. Судьба, кстати, совершенно неизвестна ее семье и не ее самой. И вот она, кстати говоря, прекрасно готовила мясо. Я больше в жизни никогда мяса такого не ела, батюшка. Ну, не вам не говорить, и монаху, конечно, об этом. Но вот и как-то вот она сделала мне замечание такое. Сколько мне было лет тогда? Может быть, 25. И она мне сказала, что ну вот ты плывешь по течению, нельзя так жить. Вот надо ставить себе цели, планы такие, и этого добиваться. Почему ты не добиваешься? Да, и вот и как-то и мама моя тоже к этому присоединилась, что я плыву вот в своей жизни по течению. Ну, это я была молодая девушка тогда, но уже замужняя. Вот. Что это значит, батюшка, плыть по течению, и вот в чем здесь упование на Бога?
Плыть по течению, я же не знаю, что она конкретно имела в виду. Но действительно, когда человек теряет всякий интерес к жизни, это же тоже плохо. Ему неинтересно, что с ним происходит. Он ничего не хочет, ничего не желает.
Но у меня не было депрессии тогда. Нет, я просто жила.
А это может быть и не депрессия. Это может быть такое равнодушие ко всему. И в первую очередь к себе. И к своему состоянию, и к своей судьбе, к своему спасению в том числе. Понимаете? Цели, все равно планы должны быть в жизни у каждого человека. Другое дело, что не надо, конечно же, своей целью добиваться, идя там по головам, расталкивая всех локтями и нарушая заповеди Божии. Планы могут быть, и они вполне могут достигаться вполне благочестивыми путями, путями с Богом. Это могут быть и карьерные планы, и семейные какие-то планы, потому что ну, даже в семьях бывает, что а как не планировать, да? Все равно все планируют как-то семейную жизнь. Куда поехать отдохнуть, там, куда устроить детей, в какой детский садик, какую школу. Все какие-то планы есть. Просто, может быть, мы не отдаем отчетов, потому
желание,
что это какие-то, да, такие серьезные планы. Вот. Но они все равно должны быть. И это нормально. В этом ничего такого нету. Может быть, они у вас видели что-то другое. С другой стороны, конечно же, понимая менталитет украинских женщин, может быть, они немножко отличаются от русских, где женщина глава семьи, они очень активные такие.
Русская женщина, которая очень рано, наверное, лет в 17 уехала жить на Украину. Вот, но она там, вот представьте, а ей уже было 50 лет, когда вот она,
ну, мы так с ней сколько она там уже прожила, да, в этом окружении. Конечно,
жизнь.
Она уже ассимилировалась, там адаптировалась и вполне, может быть, переняла вот этот
настрой. Но
вот
она именно вот такая.
Настрой.
Да,
да, этот
деловая.
Настрой, да. Это, ну, не деловой, активная, но вот на самом очень деле, если мы заметим, да, вот все, вот есть такая у них особенность, у украинских
хватка,
женщин.
Я бы так сказала.
Хватки, активные и достаточно. Да. То есть они привыкли управлять в семье, они привыкли быть главными такими. А что в этом плохого? Ну, то есть если это не мешает, да, ничему. Ничего плохого в этом нет.
Но брак-то там тоже распался.
Ну, значит, вот что-то она недорассчитала, что-то она недопланировала правильно.
Где вот сейчас они, наши родственники, живы они? Что вообще с ними, как вот их судьба?
Ну, к сожалению, да, я знаю тоже много людей, которые страдают от того, что их родственники оказались по ту сторону границы, и связь потеряна, и потеряна какая-то информация.
Уже много лет.
Да, да. Остается только одно – молиться за них.
Мне, кстати, очень понравилось вот сейчас, вот когда вот разбирали вот это вот, ну, мое состояние, вот этого, когда ты плывешь по течению, вы сказали, что может быть даже вот такое равнодушие именно к самому себе. Вот это очень, кстати, интересная мысль. Потому что, как правило, смотрите, в нашей современной жизни, вот вы еще дальше сказали, что это равнодушие к себе, может быть, к своему спасению. Но сегодняшние современные люди, они как бы, как правило, своего внутреннего состояния сильно не рассматривают. Они же к психологам бегут. И они начинают обращать внимание на свою внешность. То есть они начинают украшать себя, заниматься телом. А душа остается вообще не у дел совершенно. Вот это же очень интересная мысль.
Есть такое, да, у современных.
И думают, что от этого улучшится их состояние, если они сделают себе свое тело, если они будут одеваться хорошо. Вот это тоже такой интересный момент есть. И я буду как бы нормально себя чувствовать.
Ну, видимо, это уже какие-то тут психологические игры, именно вот, как вы правильно сказали, психологическими состояниями. С одной стороны, ничего плохого нет в том, чтобы, ну, бережно относиться к собственному телу, да, заботиться о его здоровье тоже. То есть, небольшие какие-то физические нагрузки, то есть, то сейчас модно, эти фитнес-клубы.
Необходимые.
Да, это... необходимые. Но они не должны быть самоцелью, как бы, да, то есть, не надо... делать там из своих тел кумиров. Вот если это для поддержания здоровья, потому что у нас очень мало сейчас действительно активности физической у людей, и она нужна, она должна быть. И это как-то помогает им, да, и в бассейн сходить там 2-3 раза в неделю, может быть, у кого есть такая возможность, или там в тот же тренажерный зал, там, на беговую дорожку, еще куда-то, но это все полезно. Но это не должно быть самоцелью, не надо делать культ тела. Вот, потому что с культом тела, а дальше что? Действительно, без души тело будет просто оболочкой, пустой.
Вот у нас интересно, да, куда нас вывело, да? Хотя наша программа, она называется, тема беседы называется «Упование на Бога».
В этом тоже есть упование, и в этом тоже есть труд. Уповая на Господа, как я сказал, делай добро. А заниматься своим телом, его здоровьем, это тоже добро. Потому что больное тело, оно потом не сможет для тебе помочь в твоем духовном делании. С больным телом невозможно отстоять службы, совершать молитвенные правила и так далее.
А как же тогда, как мы читаем же тоже, что болезнь – это посещение Божие?
Болезнь и посещение, да, Божие, если они воспринимаются как посещение Божие.
Старцы же тоже, тот же Амвросий Оптинский, который мы с вами сегодня вспоминали, уже тоже сколько болел.
Надо выбирать лучшее.
То есть лучше быть здоровым, чем больным.
Ну, это естественно. Нет, это же естественно, надо специально стараться быть больным, и как Амвросий Оптинский, который там, даже лежа принимал, он не мог встать с одра своего болезненного, принимал лежа посетителей. Ну, а зачем нам до такой степени-то?
Доводить
себя специально для того, чтобы быть такими, как Амвросий Оптинский. Вы не будете такими, как Амвросий Оптинский, вы такими не станете. Это чтобы быть Амвросием Оптинским, надо быть Амвросием Оптинским. А таких, как он, сейчас нет людей. Я не вижу. Вот. И тем более, если вот, ну, давайте станем инвалидами, вот, чтобы быть святыми. Нет, святыми могут стать любые. Мы знаем много примеров и других совершенно, когда многие святые, особенно первых веков, это прославленные воины, физически развитые, которые очень побеждали во многих битвах, очень крепкие, и которые становились просто за Христа, принимали смерть, пренебрегая телом, да, вот ставя дух во главу угла. Это же не только вот святые могут быть такими вот, как немощными. Это совершенно не связано. Святость и немощность. Или святость и, наоборот, физическая сила. Они могут идти параллельно.
Вот какой был батюшка Серафим Саровский. Высоченный, крепкий. сильный, здоровый, красивый.
Да, а потом напали разбойники.
Да, и все. И да. Его практически
и он стал...
истязали, и убили, и зубы выбили, позвоночник сломали.
Да.
Все. Вот. Но он же до этого подвязался уже.
Но стал там был... Серафимом Саровским. Да. Он же не стал святым из-за того, что его избили и позвоночник сломали. Из-за того, что он после этого болел, это все оставшееся жизнь.
Крест еще материнский носил на себе всю жизнь, и с ними умер, скончался.
Да, большой крест, который был.
Мать ему, которая благословила.
То есть, вот в этом смысле мы должны продолжать делать, как пишет тот же Амвросий Оптинский, что будет, то будет, а будет то, что Бог даст. Очень просто всегда он выражался, мне нравятся его многие высказывания. «Бог же устрояет все только полезное и душеполезное, и спасительное. Только с нашей стороны требуется не малодушествовать, а с покорностью воли Божией потерпеть посылаемые скорби и болезни, смиряясь перед Богом и людьми и не дерзая никого обвинять или осуждать». А ведь не все могут так переносить болезни. Вот в чем дело. «Если Господь доселе промышлял о нас по своему милосердию, то благость Его и вперед нас не оставит всеблагим своим промышлением». Проблема в том, чтобы, смиряясь перед Богом, не обвиняя и не осуждая, терпеть болезни, если они есть, если Господь их посылает.
Вот батюшка Серафим Саровский ведь тоже отказался от врачей.
Он был монахом. А мы же говорим не только про монахов. Поэтому тем, кто живет в миру, а не в монастыре, лучше, конечно, подлечиваться вовремя и все-таки следить за здоровьем, если есть такая возможность. Я не говорю, что надо вот ходить вот просто за каждый чихать и к врачу бежать, там вот что-то с ним такое. Перегибать палку тоже не стоит.
А почему, вы говорите, он монахом был, и почему он... такое принял решение отказаться от врачей.
Он же лечился. Лечение же ни к чему не привело особо. Врачи ничего не смогли сделать. То есть до какой-то определенной степени он доверял врачам, потому что
да,
врачи тоже созданы Богом.
Да, я сейчас вспомнила, да, и именно так и было.
Когда он понял, что врачи ничего сделать не могут, он все, значит, дальше Господь должен вести.
То есть все, с этой водянкой.
Все, с да, когда все ресурсы были испытаны, использованы, когда вот было, стало понятно, что все это не в человеческих силах исправить его. Все, предал себя полностью в руки Божии, уповая на Господа и делая то, что он может делать. То есть, делясь своей вот мудростью, которую он смог узнать, да, у оптинских старцев, делясь ею со всеми приходящими. Делай добро всем, кто к нему приходил, обращался.
Вот, кстати, тоже батюшка Серафим Саровский удивительный. Вот надо побольше о нем нам размышлять. И продается, кстати, вот у нас еще, я не знаю, сейчас в данный момент, но в Дивеево я не могла купить вот как раз вот такую большую книгу Чичигова. Да, где вот полностью
о
Дивеевской общине, то есть рассказывается, ну, практически все материалы собраны. Потому что в Дивеево я могла купить только маленькую, прямо буквально вот маленькую такую книжицу.
Летопись Дивеевского монастыря, которую составил Серафим Чичагов.
Да.
И как раз, да, вот Рождественским постом была память Серафима Чичагова тоже. Мы его вспоминали, ему молились.
Кстати, он же благословил и лечиться гомеопатией.
Ну, с гомеопатией тут вопрос сложный. Сейчас ее вообще сказали, что это не научная какая-то медицина, да, сейчас ее вроде куда-то там где-то что-то.
Так это давно изменили, говорят, да? Об этом.
Ну, я просто в этом не разбираюсь, я не знаю, не могу.
Ну, гомеопатия помогает.
Слышал, помогает.
Вот помогает. Опробовано вот на себе лично, на моих знакомых.
Если помогает, так и слава Богу. Может быть, Господь помогает за смирение и за доверие врачам. Вот, в первую очередь.
Конечно,
вот, а потом уже все остальное. А к Серафиму Саровскому да, нам можно и съездить, да, потому что вот наша паломническая служба тоже несколько раз в месяц, вот, особенно в декабре-январе, организует поездки, поэтому можно и съездить и помолиться непосредственно там, в Дивеево. А кто не может в Дивеево поехать, можно прийти в храм на крови, где рака стоит вот, из Дивеевского монастыря, да, где лежали мощи Серафима Саровского.
Тоже же с царской семьей как связан батюшка Серафим. Тоже особенным образом как.
Да.
Вот тебе и упование на Бога.
С рождением царевича,
да,
Алексея.
Да, 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 да. И вот именно про это сейчас.
Угу. Ну, это уже был крест царской семьи такой, да, нести и болезни царевича, и все связанное потом с их семьей, с их жизнью. Отрешение, да, от власти, отрешение от всего, и в конце концов аресты, издевательства и расстрел. А потом еще и издевательствами телами после расстрела тоже, даже с этим. Даже уже после расстрела, даже убиенных не могли оставить в покое. К сожалению, такое вот в нашей истории было.
Ну вот в нашей жизни как вот просто, вот если жить просто и уповать на Бога? Тут же батюшка Амвросий Оптинский же говорит, живи просто. Нет, как же.
Где просто там ангелов составлено, да, мудрено, там ни одного.
Это не он говорит, не батюшка.
Да это уже и не важно, потому что на самом деле жить вот так, как учили святые отцы. Делать все от нас зависящее, а результаты все-таки доверять Богу, как Бог решит.
Ну, для этого нужно, отец Иоанн, иметь христианское мировоззрение, чтобы делать от нас все зависящее.
Я надеюсь, что у нас у всех христианское мировоззрение.
Вообще просто, у всех людей.
У тех, кто нас слушает. И у нас с вами просто, может быть, силы разные, веры разные, а может быть, иногда не хватает чуть-чуть. Вот. Но все-таки в общей сложности-то мы все-таки надеемся на Бога. В любом случае. Может быть, плохо молимся. Может быть, плохо исполняем заповеди. Но каемся в этом и остаемся с Богом, остаемся в церкви, стараемся быть там с Богом.
Вот еще скажите, пожалуйста, вот часто так бывает, это вопрос уже исповеди. Ведь жалуются тоже очень многие, что вот нет покаяния, нет вот этого дара. Раскаяние еще есть. То есть грехи свои ты видишь, а покаяния нет.
Просите и дастся.
Покаянный канон Андрея Крицкого.
Покаянный канон, 50-й псалом, пожалуйста, да любая молитва может быть.
То есть Господь может дать покаяние.
Господь может дать покаяние, и, может быть, это не от нас зависит. Мы стараемся, и если у нас есть, как вы правильно сказали, мы видим свои грехи и стараемся их называть на исповеди, не увиливая и не оправдывая себя, то рано или поздно Господь за наши труды вот такие даст нам и дар покаяния, дар слез о своих грехах. Это же тоже не от нас зависит. Мы должны делать то, что зависит, то, что в наших силах, и то, что мы сейчас можем. Можем каяться в грехах, можем их видеть, значит, должны каяться и видеть. А как устраивать все остальное, это уже Господь решит.
«Упование на Бога» — так называлась тема нашей сегодняшней встречи с иеромонахом Иоанном Неврюевым, благочинным монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Батюшка, вам тоже доброго здоровья, и помогаю вам тоже, Господь.
Да, всем спасибо за внимание, и до новых встреч.